Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение Евангелия от Марка. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что и у дверей не было места, и он говорил им слово. Обратите внимание, он говорил им слово. Посмотрите на то, о чем говорят люди в современном мире. Они высказывают свои мнения, говорят о своих желаниях и ощущениях, но очень важно, чтобы то, что мы говорим, имело основание в Слове Божьем. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный». Итак, Иисус находился в доме, вокруг Него толпился народ. Из-за огромного количества людей было трудно даже подойти к двери. И вот приходят четверо, которые несут с собой парализованного друга. У них не было возможности подойти к дому поближе, и они, по всей видимости, пробрались к нему сзади, залезли на крышу, подняли наверх своего друга, разобрали кровлю и опустили своего друга перед Иисусом. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Я представляю себе, что почувствовали при этих словах четверо друзей. Они, должно быть, немного расстроились. «Господи, но мы же не для этого принесли его к тебе. Мы хотели, чтобы он был исцелен». Но Иисус делает самое главное в начале. Что является самым главным? Спасение души человека или его физическое исцеление? Если мы подумаем об этом, мы поймем, что самое главное для человека – это, конечно же, спасение его души. Лучше для человека всю жизнь прожить калекой и войти в Царство Небесное, чем быть совершенно здоровым физически и потом отправиться в ад. В спасении мы нуждаемся более, чем в чем-либо другом. И самое великое и важное чудо, которое Бог совершает в нашей жизни – это то, что Он освобождает нас от власти греха и вводит нас в Свое Царство, Царство Света и Праведности. Итак, самое главное Иисус делает в начале. Я думаю, что Иисус сознательно хотел, чтобы люди услышали то, что Он сказал. Фарисеи моментально ухватились за Его слова и начали думать про себя. Что Он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Они были абсолютно правы во втором своем утверждении и ошибочны в первом. Иисус не богохульствовал, потому что Он действительно являлся Богом. Но насчет того, что никто не может прощать грехи, кроме Бога, фарисеи, несомненно, были правы. Когда Давид был обличен пророком Нафаном в своем грехе с Версавией, в 50-м псалме он взывал: «Помилуй меня, Боже, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал». Только Бог может простить грех, и в этом фарисеи были правы, но они ошибались, когда обвиняли Иисуса в богохульстве. В действительности Иисус давал им возможность понять, что Он Бог. То же самое Иисус сделал в разговоре с одним богатым юношей, когда тот спросил: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему тогда: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Иисус не хотел сказать, что он не благ. Своими словами он как бы говорил: «Ты знаешь правду обо мне, ты знаешь, что я Бог. Подумай, почему ты назвал меня благим? Потому что ты узнал, что я Бог». Он пытается помочь юноше осознать то, что тот только что неосознанно произнес. Здесь мы читаем еще одно утверждение Иисуса. Иисус знал, что только Бог может прощать грехи, и его божественная природа проявилась в словах, обращенных к парализованному человеку: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Иисус хорошо понимал, что фарисеи должны были обратить на это внимание. Иисус, читаем мы дальше, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи»?» Итак, что же легче, сказать «встань, возьми свою постель и ходи» или сказать «прощаются тебе грехи»? Вообще, мы можем много чего говорить. Но если вы хотите доказать, что ваши слова истинны, что они обладают какой-то силой, тогда все становится несколько сложнее. Сказать «прощаются тебе грехи твои» нетрудно. Нет никакого внешнего признака, по которому можно было бы сказать, что грехи этого человека действительно прощены. Но сказать «возьми постель твою и ходи» намного труднее. Это значит представить свои слова на суд окружающих. Люди сразу же могут увидеть, есть ли какая-то сила в ваших словах. Если вы говорите «возьми постель твою и ходи», а человек продолжает лежать, то будет очевидно, что вы обманщик. Но если после ваших слов он берет свою постель и начинает ходить, то всем становится ясно, что у вас есть власть делать это. Поэтому Иисус сказал: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», здесь Он снова указывает на то, кто Он такой. «Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Все изумлялись и прославляли Бога. В Нагорной проповеди Иисус сказал: «Пусть ваш свет так светит перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Есть два способа делать добрые дела. Вы можете делать их так, что когда люди увидят их, они скажут: «О, какой замечательный человек, какие добрые дела он творит». Таким образом, вы будете привлекать внимание людей к самому себе. Но в то же время вы можете делать добрые дела и таким образом, что когда люди увидят их, они скажут: «Как велик Господь! Как Он благ!» Иисус делал свои дела таким образом, чтобы люди прославляли за это Бога. Так и нам надлежит делать свои дела, не привлекая внимания к себе самим. Однако по своей испорченной природе человек вполне естественно желает привлекать внимание окружающих к себе. Это заложено в самой природе человека. Я говорю здесь о ветхой, греховной природе. Но когда мы приходим ко Христу, мы должны почитать нашего ветхого человека умершим со Христом, чтобы мы могли жить для Бога. Жить не для своей славы, не ради признания людей, не ради собственной похвалы, но поступать так, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли нашего Небесного Отца. И Иисус показывает нам пример в этом. Все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин. Матфей был сборщиком пошлин, мытарем. Мытари были одними из самых презираемых людей в иудейском обществе того времени. И вот Иисус, проходя мимо него, сказал ему: «Следуй за Мною». И он, читаем мы дальше, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, Матфей приготовил для Иисуса большое угощение, но кроме того, он пригласил к себе домой многих из своих старых друзей, потому что он хотел, чтобы и они встретились с Иисусом. Интересно, что в своем Евангелии Матфей, рассказывая об этом ужине, не упоминает о том, что он был хозяином того дома. Мы узнаем об этом из других Евангелий. «И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Для того, чтобы понять их недовольство и недоумение, вам нужно принимать в расчет иудейскую культуру того времени. В соответствии с тогдашними традициями, если вы разделяли с кем-либо трапезу, вы становились одним целым с этим человеком. Вы ели суп из общего котла и делили между собой один хлеб. У них не было каких бы то ни было столовых приборов. Человек просто брал хлеб, отламывал от него кусок, затем обмакивал его в общий котелок с супом и ел. Представьте себе, мы с вами сидим за одним столом. Вы протягиваете мне хлеб, я отламываю от него себе кусок, потом вы отламываете себе кусок, мы окунаем свои куски в котелок с супом и едим. Мы с вами едим один и тот же хлеб, мы макаем его в один и тот же суп. Всем известно, что когда я съедаю хлеб, тело усваивает его, и он становится частью меня. Тот же самый хлеб становится и частью вашего тела, частью вас. И вот таким таинственным, непостижимым образом мы с вами становимся частью друг друга, мы становимся едины. Если я ем вместе с вами, я становлюсь одним целым с вами. Вот почему иудей никогда не ел вместе с язычником. Иудеи не хотели становиться одним целым с язычниками. Поэтому, когда Иисус вкушал пищу с мытарями и грешниками, в понимании иудеев, он становился одним целым с ними, он становился подобным им. «Ибо не знавшего греха, — пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, — он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Он сделался подобным нам для того, чтобы искупить нас». Итак, фарисеи и книжники дивились, говоря, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Итак, пост — это в первую очередь духовное действие. Пост — это когда человек в чем-то отказывает своей плоти. Пост представляет собой некоторое самоотречение или самоумерщвление. Пока Иисус был с учениками, он не повелевал им поститься. Он говорил, эти дни еще придут. Пока жених здесь, мы будем радоваться, мы будем праздновать это, но затем я уйду, и в те дни вы будете поститься. В Ветхом Завете мы читаем о том, как постился пророк Даниил, как он смирял себя в посте и молитве, ожидая ответа от Бога. Пост Даниила заключался в том, чтобы не пить вино, не есть мясо и лакомств. Вообще есть разные виды поста, но суть его всегда остается одной и той же. Мы отказываем себе в некоторых вещах на какой-то период времени – и тем самым укрощаем свою плоть для того, чтобы проводить время в молитве и ожидании ответа от Бога. Молитва и Слово Божье питают наш дух, так же, как пища насыщает наше тело. Мы очень внимательны, когда речь заходит о нашем теле. Мы следим за тем, чтобы 3 раза в день, как минимум, оно получало необходимую пищу. Но как часто мы пренебрегаем пищей духовной? Плоть противится духу, а дух противится плоти. И очень часто плоть в этом противостоянии одерживает победу. Это естественно. Почему? Да потому что я больше забочусь об интересах плоти и пренебрегаю интересами своего духа. Таким образом, пост и молитва – это состояние, противоположное моему естественному состоянию. Я начинаю пренебрегать питанием своей плоти и начинаю уделять это время питанию, насыщению своего духа. В результате, когда мой дух сражается против плоти, он становится сильнее и побеждает. Вот в чем заключается смысл поста. Обратите внимание на то, что в этом отрывке ученики Иисуса противопоставляются ученикам фарисеев. Здесь мы встречаемся со старой религиозной системой, в которой были устоявшиеся посты, особенные традиции и правила. Но Иисус говорит: «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже». Рубашка, которую вы носите уже долгое время, претерпела много стирок, поэтому материал на ней уже не садится. Но, скажем, случилось так, что вы порвали эту рубашку. Если сейчас вы вырежете заплату из новой ткани и с ее помощью почините рубашку, то сразу же после первой стирки новый материал сядет и, конечно же, порвет старый, потому что старая ткань уже перестала садиться. В результате дыра на вашей рубашке станет еще больше. Еще Иисус сказал: «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет». Религиозные системы подчас становятся настолько негибкими, настолько жесткими, что оживить или восстановить их практически невозможно. И когда Бог желает сделать что-то новое, Он обычно выходит из границ установившейся религиозной системы, потому что она, как эти мехи, она не может удержать новое вино. Она не может вместить в себя то новое, что собирается сделать Бог. Мы все убеждаемся в этом на своем собственном опыте. Когда Бог желает сделать что-то новое в сердцах людей, Он очень часто выходит для этого за границы старых религиозных систем. Вспомнить хотя бы то, как Бог начал совершать свое дело среди хиппи. Старые религиозные системы на дух не могли выносить этих длинноволосых босоногих ребят. И поэтому Бог начал что-то совершенно новое для того, чтобы прикоснуться к тем, к кому Он хотел прикоснуться. И я постоянно молюсь о том, чтобы Бог давал нам возможность продолжать оставаться подвижными, чувствительными к тому, что Он делает. Я не хочу устанавливать каких-то жестких традиций, чтобы потом люди в церкви говорили: «Ну, мы всегда так делали и всегда будем так делать». Я не хочу делать ничего подобного. Я хочу всегда оставаться открытым для того, чтобы Дух Святой работал во мне и через меня. Воистину, блаженны гибкие, ибо они не сломаются. Если вы закостенеете, станете жесткими и неподвижными в своих традициях и обычаях, а Бог захочет начать какое-то новое дело, то вы очень легко можете либо не заметить, либо даже воспротивиться этому. Вы скажете: «Нет, мы всегда делали это иначе, так что это, наверное, не от Бога». Но Бог все равно будет действовать, только вы уже не сможете принимать в Его работе участие. Зато если вы научитесь быть подвижными, гибкими, тогда, если Бог захочет что-то совершить, то вы будете это только приветствовать. Бог не желает ограничивать себя никакими человеческими шаблонами. «Да, может быть, скажете вы, но ведь в прошлый раз Бог сделал это так-то и так-то». Возможно. Но в этот раз Он хочет действовать иначе. Бог сам не заключает себя ни в какие рамки, и человек совершает ошибку, когда пытается ограничивать Бога, указывая ему, куда идти и как совершать то или иное дело. Дело Божье намного больше, чем могут вместить те рамки, которые мы сооружаем для Него. Поэтому оно всегда переливается через край, выходит из берегов. Бог всегда находит новый способ действия в жизни людей. Я молюсь о том, чтобы Господь помог нам всегда оставаться открытыми, подвижными, гибкими и чувствительными, готовыми двигаться туда, куда поведет нас Дух Божий. Дальше мы читаем об Иисусе. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями». Это были поля с пшеницей, и ученики его дорогой начали срывать колосья. Это было в то время, когда пшеница уже созрела. Если вы знаете, когда пшеничный колос созреет, вы можете сорвать его, растереть его в ладонях, потом сдуть всю шелуху, и у вас на руке останутся зернышки, которые вы сможете съесть. Именно этим занимались ученики, когда проходили через пшеничные поля. Они срывали колосья, растирали их в ладонях и ели зерна. Ученики испытывали чувство голода. Они срывали колосья, растирали их в ладонях и ели зерна. В соответствии с законом, вы могли это делать, если просто проходили через чье-то поле. Вы могли срывать колосья или любые другие плоды и есть прямо там, на поле. Вы, однако, не имели права уносить это с собой. Но Бог предусмотрел, что если у вас есть эта нужда, если вы голодны, вы можете прийти на поле и прямо там поесть. Сейчас вы вряд ли можете сделать это, и я вовсе не призываю вас к тому, чтобы вы начали поступать так, потому что вас могут оштрафовать за покушение на частную собственность. Но, в принципе, в своем законе Бог предусмотрел возможность для голодных людей пойти и взять, что им необходимо, для того, чтобы утолить свой голод. Конечно, нельзя было выносить эти продукты с собой. Вы не могли поставить продуктовый ларек на окраине чужого поля и продавать собранные плоды. Но вы могли есть прямо на поле, для того, чтобы утолить свой голод. Ученики именно это и делали. Но все это происходило в субботу. Для фарисеев и книжников это означало нарушение закона о субботнем дне. В субботу нельзя было делать никакой работы, а то, что они делали, растирали колосья в ладонях, это, в понимании фарисеев, было как раз работой. Но когда Иисуса спросили о том, почему его ученики делают это, он ответил: «Они просто голодны, они удовлетворяют свои потребности, свой голод». «Помните, — сказал Иисус, — как поступил Давид, которого вы почитаете, во времена Авиафара, первосвященника, когда взалкал он сам и бывшие с ним люди? Тогда Давид и его спутники убегали от Саула, и, вошедший к священнику, Давид спросил его: «Есть ли у тебя что поесть?» Тот ответил: «Нет, у меня нет ничего, кроме хлебов предложения, которые лежат в скинии». Тогда Давид сказал: «Хорошо, я пойду и возьму их». Он взял и ел хлебы предложения, он и те, кто был с ним. Но вообще-то это было против закона, потому что только священники могли есть хлебы предложения. Но человеческая потребность, голод человека – это закон более важный. Затем Иисус провозгласил себя господином субботы. Мы должны запомнить это. Запомнить слова Иисуса о том, что суббота дана для человека. Суббота была дана для блага человека, и действительно, мы поступили бы очень мудро, если бы соблюдали субботу, если бы мы давали своему телу возможность отдохнуть и восстановить силы. Если бы вы каждую субботу проводили в покое, вы были бы намного здоровее. Просто расслабьтесь, отдохните, проведите день в покое, ничего не делая. Но мы всегда так напряжены, так взвинчены, мы все время проводим в движении и суете. Но Бог дал субботу специально для нас. Так давайте же будем пользоваться тем, что Он дал нам. Дальше мы читаем, что Иисус опять пришел в синагогу. Это было в субботу, и Иисус пришел в синагогу. Там был человек с высохшей рукой, и фарисеи внимательно следили за Иисусом. Они смотрели, нарушит ли Иисус их традиционное толкование закона о субботе или нет. Дело в том, что в соответствии с этим законом в субботу запрещалось исцелять. Вы могли спасти жизнь человеку и делать все необходимое для этого, но делать что-либо связанное с исцелением категорически запрещалось. Конечно, можно было наложить жгут, чтобы остановить кровотечение и спасти жизнь человека, или, скажем, вытащить человека, упавшего в колодец. Но вот налагать повязку, омывать его раны или прикладывать лечебную мазь было нельзя, потому что это уже относилось к разряду исцелений. Вы не имели права делать этого до захода солнца, до окончания субботы. В данном случае фарисеи поняли Иисуса даже лучше, чем его ученики. Они понимали, что Иисус сразу же должен будет заметить человека с высохшей рукой. Они знали, что Иисус просто не может ни помочь, ни послужить страждущему. Они знали, как-то интуитивно об этом догадывались, что Иисус всегда поможет человеку, который в этом нуждается. Мы часто думаем, что Иисусу нет до нас никакого дела, что наши нужды слишком велики для Него. Еще иногда мы думаем, что Иисус любит иметь дело только с преуспевающими, удачливыми людьми. Но нет, на самом деле самое большое внимание Иисус обращает на тех, в чьей жизни Он видит самые большие нужды. И когда Он пришел в синагогу, фарисеи оказались совершенно правы в своих ожиданиях. Он действительно обратил внимание в первую очередь на того человека, в жизни которого он увидел наибольшую нужду. Он сказал ему: «Стань на середину». Этот человек вышел и встал перед всеми, и тогда Иисус обратился к фарисеям и задал им два вопроса. Он спросил: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Конечно же, нужно делать добро, но фарисеи не смели отвечать ему. Он поставил их в безвыходное положение. Они не могли сказать «должно делать зло». Но ведь не помочь нуждающемуся человеку, если у вас есть возможность сделать это, ведь это и есть самое настоящее зло. Спасти душу или погубить? Конечно же, нельзя губить человека. Но снова они не могли ответить ему и не отвечали. Поэтому Иисус посмотрел на них с гневом по причине ожесточения их сердец. Своими религиозными традициями они препятствовали этому человеку в том, чтобы он познал действие силы Божьей в своей жизни.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!